Мы будем изучать Божье Слово. Я приглашу Тимура. Тимур будет сегодня комментировать недельную главу Торы Вайгаш, то, что мы изучаем из Пятикнижия. Я буду комментировать Брит Хадаша из Нового Завета, 5 глава Иоанна.
Шаббат шалом, мишпаха. Так люблю говорить я шаббат шалом отсюда. Попрошу вас всех встать. Мы произнесем благословение на Тору. Барухата Адонай Элохейну Мелех Аолам, Ашер Кичану Бемицватов Вецвану Лаосок Бедеврей Тора. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, осветивший нас Своими заповедями и повелевший нам изучать Тору. Амин. Наша недельная глава очень интересная. Огромное количество времени мы посвятили разбору этой недельной главы во время разбора Торы. И в нашей недельной главе заканчивается детективная история о том, как братья послали Иосифа, продали Иосифа в Египет, и как он с ними встретился. И в нашей недельной главе эта история, она продолжает очень активно развиваться и практически подходит к концу. Это 11-й недельный отрывок Торы, предпоследний из книги Берешит. И именно в нашей недельной главе Иосиф, он открывается своим братьям, и он говорит: «Я брат ваш Иосиф, которого вы продали в Египет, но не печальтесь, потому что это было от Бога». И на многие темы можно проповедовать с этой недельной главы, но я решил попробовать провести параллель между Иосифом и Машиахом. Многие комментаторы, когда смотрят на жизнь Иосифа, они видят очень много похожих мест с Иешуа Мессией. Например, Иосиф был любимый сын у своего отца. Иешуа, как назван, сын мой возлюбленный. Иосифа продают братья, Иешуа продают братья. Иосифа продают в Египет, он спускается в Египет, в место, которое окружено полнейшим язычеством, и он единственная маленькая свечка, которая там горит, свечка Божьего света, свеча Божьего света. Иешуа с небес спускается на эту землю, которая совсем не похожа на небеса. Точно так же, как Иосиф спускается в Египет, в язычество, в чуждое ему место, то же самое Иешуа спускается сюда. Иосиф, попав в языческую среду, в эпицентр язычества, в Египет, самую развитую цивилизацию того времени, он остается верным Господу, он служит ему, он проходит различные, много разных испытаний и всегда остается верным Господу. Иешуа, спустившись сюда, попадает во враждебную среду, сразу же духом восхищен в пустыню для искушения, проходит много испытаний, остается верным Богу. Иосиф за то, что он остался верным Богу и не согласился прелюбодействовать с женой Потифара, его бросают в темницу, вниз. Иешуа за то, что он исполняет Божий закон, за то, что он ведет праведную жизнь, его распинают, он у нас умирает. Но на третий день Господь его воскрешает. То же самое происходит с Иосифом. Иешуа на третий день воскрес, и Писание нам говорит, он сел одесную Бога, по правую сторону от Господа, и дана ему вся власть. То же самое происходит и с Иосифом. Иосиф в одно мгновение с самого низа цепочки, с тюрьмы, с самого падшего места, он возвышается, и его Господь ставит на самое высокое место. Он становится управителем фараону, и он себя называет «Я отец фараона». И очень-очень много похожих, есть более 30 параллелей можно провести между жизнью Иосифа и жизнью Иешуа Мессии. Но место, на котором я хотел бы сегодня остановиться, это именно место раскрытия Иешуа Мессии, место раскрытия Иосифа, как Иосиф раскрывается своим братьям. Попрошу открыть 42 главу, и мы прочитаем 7 и 8 стих. Когда здесь описывается именно тот момент, когда братья впервые подошли к Иосифу, увидели Иосифа. «И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, но показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово и сказал: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. Иосиф, он прекрасно узнал братьев своих, а братья не узнали. Почему, как могли братья не узнать своего родного брата? Каким образом? Почему? Как такое могло случиться? У Господа есть такая власть закрывать глаза или открывать глаза. Господь говорит: «Я тот, который делаю зрячими», и наоборот. И в Писании у нас есть много мест, когда люди не узнавали Иешуа Мессию. Те люди, которые прожили с Иешуа Мессией, провели с ним огромное количество времени в служении, которые каждый день слушали его учения. И когда Иешуа приходил на эту землю, они не могли его узнать. Например, Лука, 24 глава, с 13 стиха можно прочитать. «В тот же день двое из них шли в селение, стоящее в стадии в 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его». Глаза их были удержаны. Они, видя глазами, не понимали, кого они видят. Кто-то удерживал им глаза. Сразу хочется задать вопрос. Кто удерживал им глаза? Сатана или Господь? Господь удерживал им глаза. И когда Иешуа захотел, чтобы они его увидели, они его сразу же увидели. В следующем стихе. Сразу же они его увидели. То же самое происходит и с апостолом Павлом. Деяния, 26 глава, с 13 стиха мы прочитаем. Он рассказывает эту историю о Агриппе. Он уже стоит при царе, он пересказывает эту историю, апостол Павел. «Среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: „Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна“. Я сказал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского, от язычников, и которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными». Здесь мы видим, что человек, который очень любил Бога, апостол Павел или Савл, да, Шауль, он очень любит Бога, но он готов сделать абсолютно все для того, кому мы молимся, Шма Исраэль. Готов сделать абсолютно все. Готов отказаться от всех удовольствий жизни, готов пожертвовать своей жизнью без замедления. Но по какой-то причине он не видит Иешуа Мессию. С ним происходит та же самая история, что происходит и с братьями. Братья приходят, еще раз повторяю, что образ Иосифа – это образ Машиеха. Есть в иудаизме такое понятие. Машиех бен Йосеф и Машиех бен Давид. И вот братья приходят к Иосифу, и они не видят, что перед ними стоит их брат. Они ему поклоняются, они говорят: «Ты господин наш», но они не видят, что он брат. Глаза у них закрыты. То же самое происходит и с Павлом. Павел, он всячески хочет послужить Господу, но глаза у него закрыты. И никто иной не может открыть ему глаза, кроме как Господь. В 45 главе, в первом стихе, это наша недельная глава, здесь описывается открытие Иосифа, как Иосиф открылся своим братьям. После всех после всех детективных историй, которые Иосиф сделал с чашей, с зерном, с серебром, братья все-таки приходят к нему с Вениамином, и когда Иуда, он берет на себя ответственность за весь народ, за всех своих братьев, когда Иуда готов был пожертвовать своей жизнью, своей свободой ради младшего брата Вениамина, и Иосиф узнает, что его отец до сих пор его любит, Иосиф не может больше удержаться. Это 45 глава с 1 стиха. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал фараон. Что здесь происходит? Братья не узнают Иосифа. Они не могут узнать. У них закрыты глаза. Господь им закрывает глаза. И единственный, кто может открыть самого себя братьям, это кто? Иосиф. Только тогда, когда Иосиф захотел, он открывается своим братьям. То же самое происходит и с апостолом Павлом. У апостола Павла закрыты глаза, и он абсолютно никак не может воспринимать Иешуа Мессию. Мало того, что он не может его воспринимать, он гонит тех, которые следуют за Машиахом. Он убивает их, и он гонит их не просто в своем городе, он берет письма у священника и отправляется в другие города убивать тех, кто следует за Иешуа Мессией. Но по дороге ему встречается Машиах. Лично открывается, как Иосиф лично открылся, так же и Павлу открывается Господь. Когда Иосиф открывается братьям, он абсолютно всех выгоняет. И этот разговор происходит только между ним и с братьями. То же самое происходит и с Павлом. Все люди видят только свет, но что происходит, они не видят. Это видит только Павел. Только с Павлом идет диалог. И посмотрите, что интересного, что говорит Иешуа Павлу. «Встань, встань на ноги твои, для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Кто открывает Павлу? Иешуа. Только Иешуа может открыть Павлу. «Избавляя от народа, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь тебя посылаю». Он посылает теперь к язычникам. Но самое интересное, для чего Господь посылает Павла? 18 стих. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». Так получается, что у язычников, оказывается, до того, как апостол язычников пошел благовествовать, у них глаза были закрыты? Раз Иешуа посылает, чтобы Павел открыл глаза, закрыты или открыты? Закрыты. У язычников глаза закрыты. И Павел становится апостолом язычников, который открывает им свои глаза. Но пока он это делает, некоторые из иудеев, они отпадают от Бога. Некоторые, они не принимают Иешуа Мессию. И если мы откроем 11 главу к Римлянам, здесь мы можем увидеть картину более полную. Что же произошло? 11 глава с 1 стиха. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». 7 стиха продолжим. «Что же, Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми они не видят, и уши, которыми они не слышат даже до сего дня». Здесь мы видим очень интересную историю. В предыдущем отрывке мы видим, что Павел посылается для того, чтобы открыть глаза язычникам, а в этом стихе мы видим, что Бог дал дух усыпления глаза, которыми не видят. Бог закрывает своему народу глаза. Бог их дал дух усыпления. Не они сами нашли, не они сами отказались, им Бог закрыл глаза. Так же, как братья Иосифа приходят в Египет, они его не видят, потому что Бог им закрыл глаза, то же самое происходит и в этом месте Писания. Павел говорит, что народу Божьему были закрыты глаза Богом, и народ теперь не может видеть Иешуа Мессию. Но открыты глаза были кому? Язычникам, чтобы язычники могли видеть. 11 глава с 11 стиха. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем упасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Неужели они совсем упали? Неужели Господь им совсем глаза закрыл, чтобы они никогда в жизни не увидели Иешуа Мессию? Чтобы они никогда в жизни не подступили к спасению и к благодати? Апостол Павел говорит, никак. Никак. Но от падения их спасение язычникам. Господь народу Израиля закрывает глаза, и в это же время дверь для язычников открывается. Глаза язычникам открываются. И язычники со всех концов земли, со всего мира начинают приходить Господу. То же самое происходит и с Иосифом. Иосиф становится главой самого сильного государства того времени. Иосиф, он находит способ. Господь говорит только через Иосифа. Только Иосиф может истолковать сны. Иосиф кормит хлебом весь Египет и все страны, со всех стран языческих приходили к Иосифу, и он кормил их хлебом. То же самое происходит сегодня в Иешуа Мессии. Иешуа Мессия – это тот единственный, который может накормить нас духовным хлебом здесь на земле. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», мы молимся. Через кого мы получаем хлеб? Кто является поставщиком хлеба сегодня в нашем Египте? Иешуа Машиах. Иешуа Машиах. И сегодня язычники со всех концов земли через Иешуа, через его жертву, через милость Господа, потому что Господь его поставил, чтобы он управлял всем этим процессом, мы не умираем. Мы получаем благословение, мы получаем духовную и физическую пищу. Но в это же самое время братья Иосифа, они Иосифа не узнают. В это же самое время родная семья, евреи, Божий народ, который взрастил Машиаха, вырастил, мать еврейка, которая своей грудью и своим молоком кормила его, этот народ, он не видит Машиаха. Почему? Потому что Господь им закрыл глаза. Для того, чтобы остальной мир смог получить духовную пищу. 25 стих, 11 глава. «Ибо не хочу оставить братья в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель». Написано, не мечтайте, дорогие братья, Павел говорит, не хочу вас, братья, оставить в неведении. Не хочу, чтобы вы не мечтали о себе. Сегодня можно увидеть и услышать, как некоторые язычники, помирающие в грязи, в язычестве, в голоде, Машиах их приблизил к себе, а они сегодня себя бьют в грудь и говорят, что это за еврейский народ? Что с ними не то? Да они никуда не годятся. Да они вообще никто. Они даже Машиах они видят. Они даже Машиах они признают. А вот мы видим Машиаха. С нами все в порядке. Почему это происходит? Потому что Господь вам открыл глаза, а Божьему народу, для того, чтобы вы спаслись, Он закрыл глаза. Не хочу оставить, братья, вас неведение о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет Сиона Избавитель. Настанет время, и оно, мы находимся в этом времени, когда Господь начинает производить обратный процесс, когда глаза у язычников закрываются, а у народа Божьего глаза открываются. И все это произойдет только тогда, когда Машиах сам этого захочет, когда Господь пошлет его сюда. Только Бог знает день и час. Но наше, и самое главное, что хотелось бы подчеркнуть, то, что когда Иосиф открывается своим братьям, он делает это втайне, наедине, он делает это внутри своей семьи, он сам делает свое объявление. Никаких не было там проповедников, которые бы ходили и братьям рассказывали, знаешь, вот там есть Иосиф, он, наверное, ваш брат. Иосиф это делает сам. И Машиах к своему народу, к своей семье, он откроется сам. Сам. Он сам закрыл глаза, и никто не способен открыть то, что Господь закрывает, и закрыть то, что Господь открывает. Только Машиах может сделать. И напоследок я хочу прочитать вам один рассказ, одну историю, это настоящая история, про одного известного раввина. Этого раввина звали Раби Зуся, очень известный человек. Этот человек, он прожил праведную жизнь. Все деньги, которые он зарабатывал, он раздавал нищим. Семья его жила в нищете. И жена его работала, и он работал. И он старался помочь бедному, нуждающемуся. Всю жизнь он посвятил на служение Господу. И я прочитаю вам одну историю, которая произошла в его жизни с его женой и с ним. Ребеццин Хендл, это его жена, Хендл, так звали ее. Ребеццин Хендл никогда не жаловалась на нищету, в которой жила ее семья. Ее радовало, что ее муж настоящий хасид, и все остальное было неважно. Однажды она попросила у Раби Зуси немного денег, чтобы пошить себе новое платье, потому что ее прежнее совсем износилось. Раби Зуси захотелось порадовать свою жену, и поэтому он начал откладывать деньги на платье. День за днем, копейка за копейкой, он собрал небольшую сумму, которой хватало, чтобы купить ткань и заплатить портному. Раби Зуся выбрал красивую ткань и вместе с деньгами отдал жене, чтобы та могла заказать себе платье. Хендл обрадовалась подарку и поспешила к портному, чтобы сделать заказ. Через несколько дней Раби Зуся заметил, что Хендл чем-то расстроена. «Что случилось, Хендл? Разве я не дал тебе денег и ткань на новое платье? Чем же ты расстроена?» «Нет, у меня нет платья», — ответила жена. Когда я пришла к портному, чтобы забрать готовое платье, то заметила, что он горько вздыхает. Я спросила его, чем он так огорчен. Он рассказал мне, что несколько дней назад была помолвка его дочери, но у него нет ни гроша, чтобы дать ей в приданое. Жених дочки увидел, что портной шьет платье, и решил, что платье предназначено для его невесты. Но когда отец объяснил, что это платье заказала ему одна женщина, жених очень огорчился и этим расстроил отца невесты. Мне стало жаль бедного портного, его дочку, ее жениха, и тогда я сказала портному, что я дарю это платье его дочери на свадьбу, чтобы она могла выйти замуж в новом платье. Пусть они порадуются, и отец, и невеста, и жених. Раби Зуся внимательно выслушал, а потом спросил, «А заплатила ли ты портному за работу?» «Заплатить за работу? А разве я не дала ему в подарок платье?» «Верно», — ответил Раби Зуся. Но портной трудился всю неделю, чтобы его сшить. И хоть его дочь и получила в подарок платье, а сам он не получил денег за свой труд, а значит, ему не на что будет купить продукты для своей семьи. Ребеца Хендел облегченно улыбнулась. Может быть, у нее нет красивого платья, но зато у нее есть прекрасный и все понимающий муж. Не задерживаясь ни на минуту, она схватила кошелек с деньгами, побежала в дом портного, чтобы отдать ему деньги за платье, которое она так и не получила. Когда она вернулась домой, ее лицо светилось от радости. Это история из жизни одного еврейского раввина про весь еврейский народ. Народ Божий, он отдал свое платье, сам остался без платья, сам остался в нищете, как говорит апостол Шауль, обнищал духом ради вас. И за это платье Божий народ заплатил своим еврейским Машиахом, кровью своего парня, кровью пролилась еврейская кровь, чтобы сегодня невеста Христа могла одеть подвенечное белое и красивое платье. Но сегодня у нас бывают такие случаи, когда невесты возвращаются, тыкают пальцем в жену раби Зуси и говорят: а вот ты, нищенка, у тебя платья нету. А вот у тебя Христа нету. И поэтому ты нищенка, позорная нищенка. На иврите есть такое слово «хуцпа». И оно переводится «наглость». Наглость. Поэтому, братья и сестры, давайте мы будем благодарны, во-первых, Господу, за то, что Господь творит все, что хочет. Одним открывает глаза, другим глаза закрывает. Давайте относиться с почтением к тем, которые сами обнищали, для того, чтобы мы сегодня стояли возле кафедры, сидели в прекрасном зале и приближались к Господу. Только жертва Иешуа и жертва народа. Господь так распорядился, чтобы мы были здесь, а они были там. И никто не может сказать, что ты без платья, а я в платье. Будьте благословенны.